Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Ростовской области продолжается процесс по делу Надежды Савченко. В Крыму увольняют университетского профессора за критику образовательной системы после присоединения полуострова к России. В Красноярске двое преступников с топором и ножом напали на известного в городе общественного активиста. Эти другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Донецке Ростовской области сегодня продолжается процесс по делу украинской летчицы Надежды Савченко, которую обвиняют в причастности к гибели двух российских журналистов. О своих впечатлениях от этого процесса и о том, что запланировано в нем на этой неделе, моему коллеге Андрею Шароградскому рассказал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Итак, Антон, на какой стадии сейчас находится процесс? Чего можно ожидать на предстоящей неделе?
Сторона обвинения продолжает представлять свои доказательства виновности Надежды Савченко. Выступают свидетели. В основном это боевики из так называемой ЛНР, которые захватывали ее в плен 17 июня 2014 года. Это люди, которые так или иначе сталкивались с ней во время боевых действий. В этот день все они рассказывают примерно то же самое, что написано в протоколе допросов во время следствия. А любой вопрос, который выбивается из контекста, уже записанного следователем, он приводит к затруднениям в ответах. И письменные свидетельства, которые постепенно прокуроры представляют суду, это не очень значимые документы, которые, тем не менее, по мнению обвинения, должны доказывать вину Савченко. Неделя, по всей видимости, будет посвящена продолжению работы стороны обвинения, будут представлены документы. Есть несколько опросов людей, которых не допрашивают в качестве свидетелей в суде, но, тем не менее, они фигурируют в материалах дела. Например, на прошлом заседании, на последнем заседании, были зачитаны показания священнослужителя Русской Православной Церкви, который рассказывал, что якобы побывал в плену, и Надежда Савченко отнеслась к нему там, ну, не по-человечески, скажем так. А сама Надежда Савченко на это реагировала смехом, так же, как и адвокаты, в общем, естественно, не признает этих действий. Вот такие документы, они сейчас звучат в суде, их зачитывает сторона обвинения для того, чтобы впоследствии в прениях использовать их для доказательства вины Савченко. Вряд ли стороне защиты удастся на следующей неделе представлять свои доказательства, но они готовятся, адвокаты готовятся представить письменные доказательства. Это и карты, это и результаты биллинга, то есть проверки нахождения телефона Надежды Савченко во время обстрела, во время которого пострадали российские журналисты. Сторона защиты утверждает, что по меньшей мере 30 или 40 минут к этому времени Надежда Савченко уже находилась в плену и, более того, была в Луганске. То есть даже не на месте событий, где произошла трагедия. Единственный свидетель защиты, сестра Надежды Савченко, Вера, не была допущена во время последнего процесса, не была допущена на территорию Российской Федерации. Она утверждает, что ей въезд запрещен в течение 5 лет. Как в таком случае ее будет допрашивать суд или не допрашивать, не очень понятно, но суд принял такое соломоново решение, что если будут официальные подтверждения от Федеральной службы безопасности, что Вере Савченко запрещен въезд на территорию Российской Федерации, то суд должен будет какие-то применить действия для того, чтобы все же ее показания получить, либо как-то удаленно, либо по видеосвязи, но сторона защиты, во всяком случае, такое ходатайство подавала.
По вашим ощущениям, я понимаю, речь идет о неких личных ощущениях. Это действительно судебный процесс? Есть ли какие-то перегибы? Как ведут себя судьи? Вот есть ли впечатление по этому поводу?
Самая такая очевидная аналогия, которая постоянно напрашивается, это сравнение с судом по Сенцову-Кольченко. Тут нужно учитывать, что дело Сенцова-Кольченко находилось полностью в руках ФСБ, а здесь работает Следственный комитет. И атмосфера совершенно другая. На суде по Савченко совершенно ноль терпимость. То есть любые ходатайства, любые просьбы от стороны защиты и самой Надежды, которые можно отклонить, они отклоняются судом, даже не задумываясь. Есть несколько моментов, процессуальных моментов, которые заставляют соглашаться с адвокатами, утверждающими, что, в общем-то, суд и процесс не имеют никакого отношения к правосудию и к приговору, который последует за этим, обвинительный приговор, они в этом уверены. Например, когда свидетели, которых представляют прокуроры, отказываются отвечать на вопросы, мотивируя это просто «не хочу». И судья вынужден придумывать оправдание для того, чтобы этот вопрос, который уже прозвучал, не был отклонен, на который уже последовал хоть такой, но ответ, он вынужден придумывать какие-то варианты, чтобы его отклонить задним числом. Такое, да, встречалось. Адвокаты настаивают на том, что процесс, в общем-то, уже предопределен. Приговор в течение, там, в рамках 25 лет, он уже, по большому счету, вынесен. И сейчас, как Илья Новиков говорил, они работают не на срок приговора, а на то, что последует за ним. На то, чтобы дать европейским, западным силам, структурам и коллегам их, и юристам возможность работать с материалами, которые очевидны, которые вот сейчас во время процесса всплывают, работать с ними для того, чтобы давить на российскую сторону по вопросу освобождения и Надежды Савченко, и Кольченко, там, Сенцова и всех остальных.
Судебный процесс над Савченко продолжается уже не первую неделю. Вы сказали о том, что, скорее всего, в течение недели сторона защиты еще даже не успеет приступить к вот непосредственно к защите. По вашим оценкам, этот процесс продолжается дольше, чем было запланировано?
Нет, он продолжается явно быстрее, потому что было заявлено более 60 свидетелей со стороны обвинения. Пока что было опрошено, если не ошибаюсь, около человек 15, и периодически сторона обвинения говорит о том, что все, у нас свидетели кончились. То есть они собираются дальше продолжать зачитывание лишь материалов дела письменных. И иногда вот появляются какие-то свидетели, как на прошлом заседании появился человек из Луганской области, который там воюет, перейдя границу из России. Дело рассматривается очень быстро, и расписание, которое было обговорено до конца октября, скорее всего, в этих рамках этого расписания закончится представление доказательств обеими сторонами. У стороны защиты не так много, во-первых, свидетелей, а сейчас, по сути, вообще никого не осталось. И письменные доказательства, которые, в общем, в материалах дела есть, их можно озвучить. Не знаю, будут ли они приобщать что-то новое, но пока что это не ясно. И дальше начинаются прения. Последнее слово Савченко, к которому она уже готовится, по словам адвокатов, и приговор. Поэтому вполне возможно, что уже к середине ноября все состоится, и мы уже будем знать результат.
Ну и последний вопрос, опять же, о ваших впечатлениях. Как ведет себя сама Надежда Савченко?
Она очень уверена в себе, периодически даже несколько дерзко ведет себя с судьями и прокурорами. Она отвечает им на все их замечания, которые они пытаются ей сделать, отвечает очень жестко. Она утверждает, что она невиновна. Она утверждает и позиционирует себя как боевой офицер, который имеет свою честь и достоинство и требует этого же от противников, она их не называет врагами, которые выступают сейчас в суде в качестве свидетелей и которые захватывали ее в плен и воевали против нее. Либо это линия защиты, либо это действительно внутренняя состояние Надежды Савченко, в принципе, она вот в этом образе, она совершенно комфортно себя чувствует, и видно, что это действительно ее черты. Она восстановила здоровье после голодовки и выглядит так очень привлекательно. Поэтому она очень уверена в себе, прекрасно понимая, что приговор, в общем-то, уже предопределен.
А какие-то жалобы на содержание под стражей, условия содержания есть с ее стороны?
Насколько я знаю, нет, не последовало. Более того, в СИЗО, в котором она сейчас находится, в Каменск-Шахтинском, откуда ее возят достаточно далеко от Донецка, Ростовской области, перед тем, как она туда поступила, там был проведен ремонт, ее камеру приготовили. То есть, в общем-то, правоохранительные органы тоже готовились, во всяком случае, в Ростовской области, к тому, что к ним поступит вот такой известный арестант.
За процессом по делу Надежды Савченко следит корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского профессора Владимира Казарина увольняют после того, как в середине сентября на конференции «Форум 2000» в Праге он раскритиковал крымскую систему образования. По мнению профессора, после присоединения полуострова к России образовательное поле республики оказалось полностью зачищенным. Из более чем сотни вузов в Крыму осталось около десятка, а работа преподавателей усложнилась несколько раз из-за бюрократии, возникшей возникший в результате слияния нескольких учебных заведений в одно – Крымский федеральный университет. По словам Казарина, после этого выступления к нему прислали гонца из университета, который сообщил, что профессора, скорее всего, не переизберут на выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами. Потом в прессе стали появляться заявления руководителей Крымского федерального университета, сокращенно КФУ, недовольных высказываниями профессора. Сначала председателя Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков заявил, что совершенно не согласен с критикой Казарина и предположил, что теперь для руководства КФУ будет делом чести не подписать контракт с Казарином и отправить его за пределы системы высшего образования, которая так ему не нравится и где ему, ну, абсолютно, по всей видимости, не хочется работать. Это была цитата. Спустя несколько дней к этому мнению присоединился директор Таврической академии КФУ Игорь Воронин, согласившись, что продлевать контракт с профессором не стоит, и заявил, что удивлен заявлениями Казарина, который много лет позиционировал себя русским человеком, слыл пушкинистом и сеял разумное, доброе, вечное в умах крымской молодежи, преподавая именно русскую литературу. Вот такие профессорские тулумбасы, заключил Воронин. Ректор КФУ Сергей Донич назвал высказывания Казарина хамскими и циничными, заявив, что профессор искажает реальность в угоду украинским политиканам. Пресс-службе КФУ «Радио Свобода» успокоили. Проректор университета по международной деятельности и информационной политике Сергей Юрченко сообщил, что беспокойство по поводу судьбы Владимира Павловича Казарина не обоснованы. По его словам, в отделе кадров ему сообщили, что Казарин по-прежнему является сотрудником КФУ, исполняет обязанности заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы. Ни приказа об увольнении, ни заявления от профессора в кадрах нет, заявил Сергей Юрченко. Однако выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами, на которых ученый совет решит судьбу Владимира Казарина, пройдут только в конце октября, начале ноября. Сам профессор в университете оставаться не планирует. По его словам, это уже не тот университет, который он создавал и в котором работал. В интервью «Радио Свобода» Владимир Казарин рассказал о том, что произошло на конференции в Праге 15 сентября и почему за этим последовала такая реакция руководства. С Владимиром Казариным беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Мы точно остались Советским Союзом. Вернулся он к нам как бы и в каких-то своих, в том числе, гротескных проявлениях. Что я имею в виду? Мы в советское время всегда обличали Запад снова и снова, но всегда необыкновенным вниманием судорожно прислушивались к тому, что про нас на Западе говорят. Нам нужно было Солженицына выгнать в Америку, чтобы потом начать слышать, что он говорит, полемизировать с ним и все остальное. Сказанное внутри страны не принималось в расчет. Отчасти меня удивляет, насколько все по советскому клише опять происходит. Дело в том, что основные положения всего того, что я высказал, весь этот год. Я давал интервью крымским журналистам где-то раз в месяц, раз в полтора месяца, и украинским журналистам. Но только как ты это скажешь в Праге, сразу начинается вот такая бурная реакция. Поэтому я хочу сказать, что это я не просто вдруг сказал. Я сказал простые вещи, что с течением времени я все больше убеждался в своей правоте, в том, что образовательное поле Крыма было просто зачищено в новые российские времена. В старое время у нас в Крыму, в Республике Крым, было где-то 93 вуза, а в Севастополе у нас было 34 вуза. Потому что вот это была такая украинская вольница и со своими недостатками, но и со своими несомненными достоинствами. У нас, во-первых, были все классические старые университеты советской поры. Это и мой Таврический университет, это и аграрный университет, это наш прославленный медицинский университет, строительный университет, ну и всякие-всякие другие. Это были филиалы почти всех украинских вузов. Это были филиалы громадного количества российских вузов, частные коммерческие вузы. И вот это было самое разное, более разливанная этой культуры вузовской, такая своеобразная махновщина. И у нее было недостаток, что это было в чем-то махновщина неуправляемая, все. Но я как русский работник, 40 лет работающий в вузах и за рубежом многократно бывавший, я хочу сказать, что вот это, например, создавало конкуренцию. Целый ряд коммерческих маленьких университетов, они хорошо себя показывали, хорошо учили, и люди знали, что там можно получить хорошее образование. В этом, опять же, была своя свобода. В итоге, как бы, стихийным образом установилось, хочешь серьезный диплом, вот эти вузы дают серьезный диплом, и там надо серьезно учиться. Хочешь средний, иди сюда, здесь это попроще. Ну, хочешь совсем кое-как, вон иди туда, и там это совсем кое-как. Все понимали, если у тебя диплом Таврического университета, ты один специалист, если там хочешь Арашкиной конторы, ты другой специалист. Мне однажды понравилось, в Киеве такое объявление было, найдена работа, то-то и то-то, то-то набираем, ищем таких специалистов, а внизу соискатели с дипломами университета культуры Поплавского услуги не предлагать. У нас такой Поплавский есть, поющий ректор, может, знаете, в Киеве там человек без голоса, но все время пел и активно пиарил свой вуз, но все понимали, что образование там такое. То есть в результате и была конкуренция.
А что произошло после того, как Крым присоединили к России?
Сегодня в Крыму один университет, все остальное закрыто. Один федеральный, куда слили все крупные большие университеты. И два местных университета. Это вот то, что создал и профессор Якубов, Крымский инженерно-педагогический университет, и бывший Кулёк, учащий культуру, который университет культуры. А общероссийский вот один, ПФУ, Крымский федеральный университет. И все. В Севастополе тоже один. Кому-то, может, это и нравится, вы как хорошо, чисто, просторно, всего один вуз. Не всегда в гигантских научных объединениях достигают больших результатов. Часто в маленьких коммерческих научных центрах, где люди стараются и ищут, они добиваются результатов, которые потом получают Нобелевские премии. Так и здесь. И, наконец, зачем было медицинский университет вливать в это все? А если мы говорим, что совсем плохо в Крыму, совсем плохо с кадрами, так он и готовит кадры, он новые кадры в новых условиях мог бы вам подготовить. Вы говорите о провале в сельском хозяйстве. Зачем вы сделали это сельское хозяйство? Зачем вы это все вливали в это общество? Куда вы строительный поместили? В результате мы создали монстра, между факультетами которого приблизительно 110 километров. Ну как этим можно реально управлять? Мы отчасти повторяем американский опыт. У них вот эти университеты, где есть все и строительные факультеты, и медицинские, но они же вырастали как дерево. Какого-то колледжа, который постепенно вырастал, создавал. У них единый кампус, общая лабораторная всякая научная база, библиотека. А тут что нас объединяет? Нам лет 8-9 мы только будем организационно друг к другу пристраиваться и как-то все организовываться. А в результате мы теряем и в медицинской подготовке, и в аграрной, и в университетской классической, и в строительной, и во всяком другом.
И как сейчас работает КФУ?
Ну, во-первых, пошедшие вузы стали академиями, металлургическая академия, медицинская академия. Там сохранились свои ректоры, директоры, свои проректоры. Все это объединяет Крымский федеральный, там есть свой ректор и свои проректоры. Созданы департаменты, которые руководят, которые ну, совершенно чудовищные по размерам, и невозможно ничего через них пробить. Когда-то говорил в интернете, что если аппарат управления в какой-то фирме более 500 человек, то этому аппарату управления фирма уже не нужна. Они сами друг с другом переписываются, отвечают на письма и все остальное. Так вот, эти тоже так и живут. Спрашивают, это надо изменить, систему экзаменов, например, по этому курсу. Нет, нет, нельзя, все, нельзя, в учебном плане стоит. И... Так измените учебный план. Примите решение, извините, нет, это слишком сложно, нужно согласовательные подписи, там 40 штук собирать и все остальное. Ничего не решается в результате всего этого. Там какие-то мальчики и девочки, которые с бакалаврскими дипломами, не с магистерскими, по-старому говорят, незаконченное высшее образование. И они нас учат, как нам надо работать. Набрали проректоров в КФУ, добрая половина которых не только не имеет звания доктора или кандидата наук, как это возможно в обыкновенном университете, а тем более федерально. Они ни одного дня не работали в вузе. Они нам дают рекомендации, как нам нужно преподавать, учить и все остальное. И совершенно чудовищные инновации. Там, вот типа вот будет зарплата, а вот будет стимулировать, часть стимулирующая будем рейтингом высчитывать. И какие же там рейтинги. А вот если вы читаете лекции вам глобальной системы 75, если у вас там статьи печатаете, вот там еще там 60 будет. А дальше идет, выпустил в том газету студентами 20, баллов, прочитал для населения там 15 баллов, там собрание провел со студентами 30 баллов, там спортивные состязания, стенгазету, боевой листок. И в итоге вот на этой чепухе можно собрать гораздо больше баллов, чем на лекциях и научных статьях и монографиях. Бред какой-то полный. Вот этот монстр не хочет отвечать на наш запрос. Мало того, начинаем полемику, сразу начинается начальственный окрик. Постойте смирно, стоять, кто вам разрешил, что это, что значит, кто мне разрешил. Я работаю в университете, или я в воинской части, военнослужащий. Автономия университета предполагает свободный обмен мнениями и выработка коллегиальная любых решений. Ну, теперь это решается сверху.
И об этом, обо всем вы сказали на этой конференции в Праге?
Да, я об этом, наверное, наиболее полно об этом обо всем сказал. Вот, в итоге это вот было услышано. Что-то в интернете было размещено. И, значит, у нас вот как? Мы же все до сих пор не выбраны. Вузовская система предполагает, что преподаватели каждые 5 лет переизбираются на новый срок. Вот мы такие, ну вот, в конце концов, решили начать избирать. Ну вот, первые идут деканы и заведующие кафедрами. И вот кафедра мне единогласно рекомендовала. 3 назад, 4 проводили заседание. А потом вот конференция большая в Праге была. Там были выступления коллеги мои из Приднестровья, из университета Тираспольского. Там моя коллега из Чечни, из Грозного. Там выступала, я вот от Крыма выступал, был модератор от Чехии. Мы как бы обменивались пониманием задач и проблем, которые перед нами стоят. Вот я там выступал на этом форуме представителям, после этого началось, что раз вот он так высказывается, так критикует, то, дескать, не надо его выбирать. Мне еще до того, как вот это мнение прозвучало, прислали гонца главного корпуса, что, знаешь, тебя, наверное, не выберут на ученом совете. Я говорю, да нет проблем, я, в принципе, уже давно созрел, что это не тот университет, в котором я работал, и который я создавал в том числе. Я открывал крымско-татарский факультет здесь в 88 году, я открывал здесь турецкое отделение, я открывал здесь греческое отделение с Афинским университетом, мы вместе работали, многое другое. То есть проводили в год более 30 конференций, издавали более 20 сборников ежегодно научных. Во многом гуманитарное образование в этом университете создано мною и моими коллегами. Я говорю, ну это уже не тот университет. ВУЗ не может существовать без обменных программ. Студенты нашего ВУЗа полностью лишены все 12 стран договоров, которые у нас были, я когда-то был проектом по международным связям, они все прекращены, потому что мы санкционная зона. Мы не можем преподавателями обмениваться. Это тоже для ВУЗа, у науки университетской, это нет. Самая больная проблема, что он КФУ, он признается в России, больше нигде не признается. Он. Поэтому я ему говорю, что я ему говорю, что я в принципе и так созрел. Мне надо было только закрыть вопросы, чтобы мы все ученики, кандидаты доктора защитили, чтобы хоть утвердили, чтобы они получили дипломы, чтобы я выпустил научные сборники, которые мы запланировали. Я сказал, я прошу, вот на кафедре есть коллега мой ученик, доктор наук уже сегодня. Вот давайте его выберем, я его рекомендовал. Но опять вот ректората другого рекомендовали у нас. И я уже не подавал документы на конкурс, потому что там всякие условия начали выдвигать. Конкурс для этого состоится через пару недель.
Но формально вам сказали, что вас не переизберут именно из-за того, что вы позволили себе раскритиковать систему образования?
Открыто сказали. Первый ведь высказал представитель постоянной комиссии по образованию, науке, молодежи и спорту господин Баков в нашем крымском парламенте. Он сказал, что такое, за такие заявления, за такое это, я настаиваю, чтобы там, что-то не требуют, по-моему, от ректора КФУ зонить, чтобы он разорвал контракт с Паденом, типа нечего ему делать в нашем университете и так далее. Потом Воронин через 4-5 дней делает свое заявление, вот это же странное поведение, позволяю себе некоторые. Я разделяю точку зрения господина Попова, что то-то такой человек не может работать в нашем университете. Ну, а потом уже и Донич там подключился, у него было тоже интервью, там тоже сказал, что вот, детка, так и так, это хамские высказывания, это недопустимые, так и так, и вот ученый совет решит судьбу таких следующих. Меня, знаете, что тут в этой ситуации укрепляет мои позиции? С одной стороны, у нас есть такой сайт, типичный КФУ, студенты его создали. Там они размещали эти материалы, а потом провели, как бы объявили соцопрос. И там, что позицию поддержите. Я с удовлетворением вот тогда, когда я заходил, увидел там профессора Казарина 51%, руководство КФУ 23,2%, ну и что-то там 23, что-то такое, не определились позиции. А с другой стороны, мои коллеги тоже недовольны этим. Ну, есть масса причин, которые многих заставляют гораздо более сдержанным, чем я. То, что я получил с того ряда университетов приглашение работать, меня успокаивает, укрепляет мою позицию.
Но вы в Крыму оставаться не планируете?
В Крыму нет, я оставаться. Какой-то из вузов поеду, меня видят я, коллеги. Это и Днепропетровский, Харьков, и Запорожье, там и Полтава, и Николаев, и всякие другие. И что-то обсудим с моими коллегами, где-то я работаю.
С профессором Владимиром Казариным беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Структуру Крымского федерального университета имени Вернадского, как сказано на сайте университета, сейчас входят 7 академий и 6 колледжей. По словам депутата Госсовета Крыма Владимира Бабкова, все они полностью сохранили свою специфику, сохранили контингент и значительно расширили количество бюджетных мест. Это, по его мнению, позволяет на 80-90% удовлетворить потребность в высшем образовании у крымских абитуриентов. Продолжается программа «Время свободы» и интервью у микрофона Светлана Павлова. В Красноярске двое преступников с топором и ножом напали на известного в городе общественного активиста Романа Романова, ведущего интернет-паблик «Краст ДТП» и сайт о нарушениях на дорогах, где он выкладывает фотографии и видео разоблачения аварий. Романов также выступает за права велосипедистов. После нападения, в результате которого Роман Романов попал в больницу, он в интервью моему коллеге Александру Гостеву заявил, что все равно не бросит заниматься правозащитной и гражданской деятельностью.
Как именно на вас напали и как вам удалось спастись?
Подъехал к дому, слез с велосипеда, доставал ключи от дома и в этот момент со спины напали. Сразу же ударом в голову уронили и начали забивать просто. Топором по спине попали по позвоночнику, на дыра в спине. Их спугнули соседи сверху. Вышла девушка на балкон, начала кричать. а потом выбежала сама из подъезда.
Вы общественный активист, который пытается решать все социально-бытовые проблемы в Красноярске? Или сейчас ваше внимание обращено в первую очередь на транспортное сообщение и на права пешеходов и велосипедистов?
Я активист, который вообще выступает за права человека. Все, в принципе, освещаю проблемы, наверное, такие же, как и во всех городах. Транспорт, отсутствие какой-либо велосипедной инфраструктуры, нету ни велодорожек, ни велопарковок. Есть какие-то там убогие трубы, вкопанные в асфальт, названные велопарковкой. И к ней больше одного велосипеда не пристегнешь. Если там с девушкой, допустим, приехал на двух велосипедах в кафе, уже не оставишь их там. Парковок нет. Если они есть, то они не оборудованы камерами наблюдения. Люди просто не понимают, что велосипед — это такая вещь, которую даже если ты пристегнул, то вот можно там снять седло, снять фары. В целом, как бы, очень много различных проблем. И в транспорте, и в строительстве, и даже в той же доставке гуманитарной помощи в хозяйстве, на которую я писал вот буквально летом.
Если говорить конкретно о дорожном движении, развитии велосипедной культуры, у вас есть предложение, как улучшить ситуацию? И насколько в этом отношении готовы измениться сами жители Красноярска?
По большей части общество именно не готово. Когда в каком-нибудь паблике начинается только затрагивать велосипедную тему где-нибудь ВКонтакте, то там сразу же начинается очень бурное обсуждение. А у нас город очень загруженный в плане автомобилистов. Постоянно везде пробки. Вечером, допустим, там 6-7 вечера вообще невозможно через центр проехать. Все намертво стоит. То есть очень много автомобилистов. Когда начинаешь разговаривать по поводу велосипедной инфраструктуры, то вот эти все водители накидываются на тебя просто и готовы порвать. Начинают там рвать глотку, что вот у нас у самих как бы дорога узкая, проехать никак. Тут еще давайте вам метр типа выделим на дорожке. Ну и сам город изначально не готов к этому. То есть улицы достаточно узкие, тротуары достаточно узкие. Новые районы, которые строятся, вот там бы, допустим, можно было. Но опять же, здесь идет глобальная точечная застройка, то есть дома ставят там буквально люди, вот я живу сам в свечке, у меня просто через окна напротив стоит такая же свечка, я просто каждый вечер, выходя на балкон, посмотреть там на луну, невольно вижу, как люди там у себя на кухне что-нибудь там варят. Грубо говоря, друг другу в окна заглядываем. Строители гонятся за каждым метром, то есть они заплатили за небольшой кусок земли. И этот кусок земли утыкивают высокими зданиями, то есть получается много квартир, которые потом продать, и будет хорошая отдача. Поэтому изначально никто не думает ни о парковках, ни о велодорожках.
Насколько вы узнаваемая фигура в городе? У вас много врагов и друзей. Покушение на вас явно не было случайным.
Там пришли конкретно убивать, как бы сразу все понятно. Топором в спину просто так бить не будут. Мои друзья до приезда полиции уже разыскали свидетелей, которые прям рядом сидели непосредственно. Вопрос стоит в том, чтобы уговорить этих свидетелей не испугаться, рассказать, как все это было. Потому что там две девочки, они запуганные до смерти. У них на глазах, можно сказать, человека убить пытались. Люди, которых я могу подозревать в этом содеянном, эти люди у меня, в принципе, все есть на фотографиях. То есть номера телефонов есть. То есть вот когда угрожали, у меня запись телефона есть. А когда на улице там мне угрожали, у меня фотография этого человека есть. То есть достаточно просто этим девочкам будет показать это все, чтобы они подтвердили. Как таковой направленности конкретной нету. То есть я просто езжу по городу и постольку поскольку что-то где-то увидел, какую-то несправедливость, то достал камеру, записал видео со своим комментарием, и там уже пускай люди сами обсуждают. Меня, в принципе, читают все наши СМИ красноярские. Если какая-то тема такая есть, они ее быстро подхватывают, делают резонанс, то есть было уже не раз. Люди на улице как бы узнают, в принципе, в автобусах узнают. А так, чтобы вот именно какие-то депутаты политики, такого пока, к счастью или к сожалению, пока еще не было. Меня вот в последнее время угрожал крановщик, угрожали маршрутчики, угрожали еще там люди. Много всяких разных моментов было, поэтому, в принципе, я не удивляюсь тому, что произошло. Это рано или поздно должно было случиться.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с красноярским общественным активистом Романом Романовым, на которого произошло вооруженное нападение.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Российские средства массовой информации сообщили о том, что из-за сокращения финансирования российская антарктическая экспедиция приостановила научные исследования в Антарктиде на неопределенный срок. Кроме того, прекращено бурение скважины на реликтовом озере Восток. Этот яркий многолетний проект в свое время рассматривался в Кремле как имеющий государственно-пропагандистское значение. Руководство экспедиции сердито опровергло сообщение о полном финансовом коллапсе. Однако вынуждено признать, по экономическим причинам расходы на освоение полярных пространств сокращены более чем на треть. По мере того, как средства на антарктические исследования тают, научные программы замораживаются. На Антарктиде постоянно работают 5 российских станций, проводятся работы на сезонных базах, обслуживанием которых занимаются в частности ученые и специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В феврале 2012 года в результате сложных буровых работ достигнута поверхность подледникового озера Восток на глубине почти 3800 метров. При вскрытии озера исследователи получили образцы озерного льда из придонных слоев ледника и образцы замерзшей воды. Детальное изучение озера должно начаться в 2016 году, но начнется ли? Российская антарктическая экспедиция финансируется напрямую с федерального бюджета. Прямые сокращения ассигнований в этом году составили 10%. Бюджет экспедиции на 2015 год – 1 миллиард 69 миллионов рублей. Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Рязунков побеседовал с начальником российской антарктической экспедиции Валерием Лукиным.
Российская арктическая экспедиция финансируется напрямую из федерального бюджета. Сокращения в этом году составили 10%, и бюджет экспедиции на 2015 год составил 1 миллиард 69 миллионов рублей. Сколько будет выделено финансовых средств экспедиции в 2016 году, еще неизвестно. Действительно ли из-за нехватки средств российская антарктическая экспедиция приостановила научные исследования, как сообщает ТАСС?
Раньше, в советские времена, за такие штучки из ТАССа выгоняли с волчьим билетом, и справедливо совершенно, вот за такие публикации, которые Екатеринбургское отделение ТАССа опубликовало. Потому что там ничего не соответствует действительности. Да, сокращения есть. Основные проблемы – это в резком изменении курса рубля к свободно конвертируемым валютам. Наши затраты, материальные затраты, я не имею в виду фондов заработной платы, а и чисто материальные затраты экспедиции, это примерно 50% это затраты в валюте, потому что наши экспедиционные суда и самолеты оперируют далеко за пределами Российской Федерации, и никаким импортозамещением мы не сможем решить эту проблему. Учитывая то, что курс рубля к доллару и к евро увеличился примерно в 2 раза, наше реальное сокращение нашей экспедиции 35%, потому что мы покупаем валюту на рубли. А какая рублевая масса у нас была, вот такая она и осталась. Только сокращенно на 10%. Вот здесь вот самая большая засада. Поэтому мы вынуждены сократить самые финансово емкие валютные проекты. И один из них – проект по внутриконтинентальному авиационному обеспечению работы российской антарктической экспедиции, полетов между станциями. В связи с этим мы сняли как самые дорогостоящие выполнение сезонных работ на станции «Восток», в том числе и буровые проекты. Все сезонные исследования, то есть те проекты, которые выполняются на «Востоке» в течение 2 летних месяцев, это декабрь-январь. Вот мы их вынуждены были снять, потому что они самые дорогие из-за авиационного обеспечения. А у нас не хватает денег на это авиационное обеспечение. Вот. Но это не означает, что закрывается станция «Восток». Она будет работать в круглогодичном режиме все 365 дней в году без единого перерыва. Она будет работать.
Может ли быть из-за финансового сокращения закрыта какая-то из 5 российских антарктических станций? И как обстоит дело с бурением скважины реликтового озера «Восток»?
Все 5 российских антарктических станций тянутся, никто из них не закрывается, и никто России из никакой Антарктиды не уходит. Она продолжает, будет работать. Да, там замерзла вода в скважине, поднявшаяся вверх по стволу скважины из-под ледникового озера, в нижнем слое на 70 метров. Вот, да, она замерзла, потому что на боковых стенках скважины отрицательная температура. Но вся скважина заполнена незамерзающей заливочной жидкостью. И уже мы в свое время из-за требований международного антарктического сообщества мы на 8 лет прекратили буровые операции в скважине 1998 и возобновили их только в 2006 году. И состояние скважины было абсолютно удовлетворительно для того, чтобы возобновить эти работы. Никакой катастрофы здесь нет.
А как повлияло сокращение финансирования вообще на научные исследования?
Понимаете, опять, у нас нету финансирования научных исследований. Вот, грубо говоря, мы закупаем дизельное топливо для того, чтобы работала дизель-электростанция. Для каких научных программ вырабатывается электричество? Да наплевать, для каких научных программ. Это буровые работы, это работа по исследованию магнитного поля Земли, метеорологии, кинологических прибрежных измерений, космических лучей в стратосфере. И так, без разницы, электричество на станции должно быть. У нас нету, понимаете, разделения на научные исследования.
А на что в основном тратятся средства российской антарктической экспедиции?
У нас каждый год существует три крупных мероприятия. А поскольку бюджет у нас на календарный год, а не на экспедиции, у нас каждый год есть первый раздел, это затраты на завершение зимовочной экспедиции. Вот в этом году это уже было завершение 59-й экспедиции, которая в мае вернулась. Дальше идет расходы на подготовку и проведение 60-й экспедиции, которая в течение 12 месяцев с января по декабрь работает уже в Антарктике. Кто-то вернулся, кто-то работает. И, наконец, третий раздел – это деньги на подготовку, отправку и начало выполнения работ 61-й экспедиции. То есть у нас каждый календарный год три экспедиции очередных, и каждая экспедиция длится три календарных года. Мы должны провести годовой цикл в Антарктиде, и пик операции приходится на период антарктического лета, который начинается в декабре и заканчивается в феврале. Поэтому у нас некая странность такая в федеральном бюджете существует. Затраты на завершение и возвращение экспедиции – это в основном затраты на фонд заработной платы и оперативную радиосвязь. Это судовые затраты, это затраты в иностранных портах, аренда авиации, приобретение топлива, продовольствие в иностранных портах для антарктических станций, приобретение авиационных билетов для людей, которые летят в порты Южного полушария для того, чтобы потом пересесть экспедиционные пароходы или самолеты. Все возможные другие платежи, которые существуют, включая фонд заработной платы, питание, медицинское обслуживание и так далее, и так далее. И, наконец, подготовка очередной экспедиции, 61-й, как в этом году, это приобретение материально-технического снабжения в экспедицию, всего комплекса, это от продовольствия до заключения договоров на транспортные услуги, ну, например, на авиацию, потому что у нас своей авиации нет, мы же заключаем договора на использование авиации. В этом году судно наше планирует уйти 29 октября из Петербурга.
Рассказал Радио Свобода начальник арктической экспедиции Валерий Лукин. С ним беседовал Виктор Резунков. В конце года в Антарктиду отправится океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», принадлежащее военно-морскому флоту, проводить корректуру морских и навигационных карт и проверять радионавигационные системы. Это первая за три десятилетия российская военно-морская экспедиция в Антарктиду. Бюджетные деньги нашлись, но по линии другого, куда более влиятельного ведомства.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение программы «Время свободы» интервью «Новости культуры». В Горецком музее в городе Переславль-Залесский прошла выставка работ московского художника Галины Быстрицкой. Это проект «Долгие лета». Быстрицкая по своей инициативе и на свои средства рисовала портреты местных бабушек и дедушек из городского дома престарелых. Портреты и рисунки 25 залесских стариков и социальных работников были выставлены в Петровских палатах 17 века. На вернисаж пришли все модели полюбоваться на картины, на которых изображены они сами. С художником Галиной Быстрицкой побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
У меня недалеко от Переславля дом в деревне, куда я приезжаю на лето работать и отрабатывать материал, собранный за год. У меня там прекрасная мастерская, большой сад, но так, чтобы выходить в город и узнавать многих людей, это, конечно, было. Я рисовала стариков на рынках многие годы, но подружиться, открыть фантастические персонали и личности, это со мной произошло этим летом, и город, безусловно, для меня изменил свое лицо.
Почему? Как вы пришли вообще к этой идее выставки? Что было таким организационным толчком?
В первую очередь ощущение, что Родина в опасности. В силу того, что мне кажется, что наш корабль под именем России кренится в сторону пропасти в очередной раз, то самым защитным мне показался именно эта возрастная группа людей, стариков, которые оказались в доме престарелых, как отработанный системой материал. Мне захотелось их поддержать, поддержать своим профессиональным мастерством, подарить им радость, порисовать их портреты. И отталкивалась я еще от опыта моих французских коллег, которые получают гранты от государства и с помощью этих грантов устраивают на площадках тюрем, домов престарелых, больниц, реализацию своих ультрасовременных артистических проектов. И таким образом разрушают границы между группой, изолированной от общества, и обществом, которое должно узнать, кто изолирован и почему они остаются одни. И чтобы они не оставались одни, вот это все как бы уже веками, наверное, или во всяком случае последним столетием отрабатывается. И в силу того, что на родине помощи от государства ждать я не могу. Я приступила к действиям собственноручно, и они, безусловно, сразу же принесли ощутимый эффект, и плоды своего труда я вот сейчас могу наблюдать и быть счастливой.
Галина, как вообще местные чиновники отреагировали на вот эту вашу затею рисовать стариков и потом их портреты вместе с этими живыми стариками фактически представлять в музейном пространстве Переславском?
Что любопытно, как только я начала реализовывать свой проект «Провинция», я не встретила ни одного негативного отзыва и ни одного негативного действия. Люди, в том числе и администрация Переславля, шли и поддерживали, и помогали. Администрация поддержала меня тем, что они дали добро на выставку в Горецком музее. Они ознакомились с пресс-релизом, описанием моего проекта, и сказали, что они не возражают. Естественно, с чиновников на открытие выставки никто не пришел. Но при этом мне не запретили ее устраивать, что уже приятно.
Ваша выставка – это фактически обращение, да я и читал других ваших интервью, обращение к богатым людям, к спонсорам с призывом, кто чем может помочь этим старикам. Услышал кто-то этот призыв?
Нет, богатые люди, бизнесмены города Переславля также на выставке не были и помощь не оказали. Но мои друзья и коллеги, как-то художники, актеры, музыканты, вызвались помочь. И самая эффективная помощь, к моему удивлению, после моего участия в конференции о проблемах старости в России, куда меня пригласили в Москву при ФЦИОМе и фонде Тимченко, помогла мне познакомиться с Эдуардом Корюхиным, который является председателем фонда «Доброе дело». И он позвонил заведующей отделением временного проживания в Переславле и сказал, что в первую очередь они готовы компьютеризировать все отделение, что, в общем, по-моему, грандиозная победа. Одна из первых. Но, я надеюсь, не последняя.
Давайте теперь немножко о творчестве художника. Почему вас интересует, почему вам нравится рисовать стариков? Что такого магического вы находите в их лицах?
Старики – удивительная модель. Сами по себе старики интересны. Всего того, что, мне кажется, весь их жизненный опыт написан на их лицах. Но старики в доме престарелых для меня были особым открытием, потому что они нуждались в моем внимании, они нуждались в общении. И поэтому их поведение во время моего портретирования, во время рисования, было как поведение подростков в пубертате. То есть они шутили, они страшно веселились, они организовали группу поддержки, это как у нас называлось, когда я пишу одного, все остальные стоят за моей спиной и комментируют. Я даже предполагаю, что многие из них начнут рисовать после этого, кому позволит зрение. Что интересно, еще рисование в принципе человека – это некий психотерапевтический сеанс, когда так или иначе человек доверяется художнику, а когда он доверяется, подставляя свое лицо как зеркало, он начинает исповедоваться. И это уже как бы было мне знакомо, но здесь это было удивительно сильно, потому что люди вспоминали свою молодость, люди говорили о смерти, люди обсуждали искусство, и даже такие вопросы, как «Черный квадрат Малевича», мы обсудили во время живописных сеансов. Плюс мне было интересно писать стариков, потому что, когда начинаешь работать с лицом, ты можешь прощупать его основу и увидеть человека молодым, 20-летним, 30-летним, и дальше добавляя ему морщин, или работая над овалом лица и цветом волос, мы добавляем года, и мы видим, как человек проходил те или иные стадии старения. При этом многие из стариков просили меня оставить их молодыми, но я делала несколько версий, потому что я их убеждала в том, что их старость, они прекрасны.
Это несчастное поколение?
Да, безусловно. Это поколение, которое полностью иссушено структурой и системой. К моему удивлению, в этом доме престарелых находятся абсолютно разные сословия людей. Это были и крестьяне бывшие, и бухгалтеры, и военные, и врачи. И эти из них начали свое детство в детском доме. Как, например, по примеру одной бабушки, мать с сыном украли мешок картошки в голодное предвоенное время, чтобы прокормить новорожденную девочку. Их посадили в тюрьму, девочку в детский дом. А у другого старика были репрессированы родители, и его с братом отправили в детский дом, где на ужин давали половину свеклы и ломоть хлеба, который клали в кепку. И он говорит, что если удавалось встать в очередь второй раз и не замечали, то в кепку клали вторую порцию, которую можно было обменять на что-то еще. И когда мальчишки узнали, что в Ташкенте растут хлебные деревья, они запаслись простынями, чтобы менять их на продукты по дороге, и бежали из этого детского дома. Их, конечно же, вернули обратно. Вот это один из примеров, так сказать, детских лет. При этом все эти люди достойное уважение, потому что они прожили достойную жизнь. У них нет обиды. Они просто считают, что это часть их жизни, как некая тяжесть прожитых лет. Но они не обвиняют систему. Хотя ирония у них, у многих, даже у людей без какого-то образования, присутствует.
Изменила в чем-то хотя бы вашу выставку Переславль-Залесский?
Мне кажется, что да. Многие и сами жители Переславля-Залесского утверждают, что я разбила какую-то стену, какой-то лед непонимания. И приходило очень много людей на выставку, в том числе молодежи. Люди плакали и оставляли потрясающие отзывы. Все, как один, сказали, что это для них было очень важным, очень важной информацией, очень важным событием. В том числе в последний день, уже после демонтажа выставки, когда я в доме престарелых вручала портреты своим моделям, приехали дети из художественного лицея, которые попросили меня устроить им мастер-класс прямо в доме престарелых. И по собственному почину приехали дети из музыкального лицея, которые спели программу музыкальную для стариков, специально подготовленную, праздничную. Так вот, дети из художественного лицея, как потом мне позвонила директор и рассказала, не могли успокоиться, пришли обратно в школу, сидели, обсуждали этот процесс рисования. Они первый раз рисовали с натуры модели. И они сказали, что они хотят приходить еще, и что бабушки и дедушки для них это очень важно. Я считаю, что это одна из очень важных частей осуществления эффекта от моего проекта, потому что мне хотелось этот мост между возрастами проложить, чтобы сам город уже после того, как я уехала сейчас на зиму оттуда, продолжал помнить, кто живет в этом доме и что они нуждаются в заботе и защите.
Галина, фактически то, что вы осуществили, это такой межжанровый проект. Вот я видел иллюстративные материалы, и само совмещение в одном пространстве художника, творца, скажем так, модели и только что законченного портрета, оно уже создает какое-то другое такое художественное поле. Как вы себя ощущаете вообще в окружении многочисленных героев своих портретов и их портретов? Они все смотрят на вас. Что вы чувствуете в это время?
Я чувствую торжество победы, потому что когда я пришла в этот дом и знакомилась со стариками, и делала только предварительные наброски, Я видела уныние и грусть, и ощущение заброшенности у этих людей. Когда в пространстве Горецкого музея, в палатах, петровских палатах 17 века, на стенах висели портреты, стариков привезли на первый в их жизни вернисаж, и их глаза сияли, и они пригласили своих детей и соседей из абсолютно заброшенных, безымянных, уже никому не нужных, они превратились в VIP-персоны, на которые пришел смотреть весь город. Вот это для меня было основным счастьем и основной победой. Поэтому, да, это был такой как бы продолжение творческого процесса, но уже как некий хор совместный, хор радости и счастья. Хотя это звучит, может быть, слишком триумфально, но это было фактом.
Галина, вы раздали все портреты людям, с которых эти портреты нарисованы. Этим проект завершен, или у вас есть какие-то секретные диапозитивы или секретные фотографии, из которых вы потом создадите большой альбом, который можно будет показывать не только в Переславле-Залесском, но и в других таких же многочисленных провинциальных городах России, где старики никому не нужны?
Знаете, Андрей, что удивительно, я думала, что я раздам портреты, и на этом как бы все остановится, потому что эти портреты будут потом подарены родственниками, etc. Но, как выяснилось, это отделение временного проживания, это некая система, которая называется «Фонд Надежда», где есть отделение дневного проживания, пребывания, временного проживания, и которое занимается и стариками, и детьми, которые нуждаются в опеке, и людьми, которые больны раком. То есть это разные группы обездоленных людей. И вся эта как бы система «Надежда», она часто подвергается угрозам закрытия со стороны, например, областных администраций, областной администрации или, может быть, государственных каких-то структур. И вот сейчас у них была проверка и аттестация, и они все эти портреты опять собрали и сделали выставку как защитный щит, поставили ее. То есть эти портреты продолжают работать. И это удивительно. У меня, безусловно, есть отснятые слайды, то есть как бы хорошего качества. Я предполагаю, что, возможно, я сделаю фото и живописный каталог, потому что в моем проекте принимал участие еще фотограф Олег Кораблин, плюс еще два молодых документалиста Варвара Земскова и Валентина Антонова, которые сделали очень интересный короткометражный документальный фильм об одной из самых несчастных бабушек в этом отделении, которая потеряла и зрение, и способность ходить, и нуждается в операции, и эта операция возможна. Вот, поэтому, может быть, получится так, что мы напечатаем этот каталог и будем его тиражировать и демонстрировать, в том числе и коллегам, которым я бы хотела объяснить, как легко с помощью своего профессионального мастерства сделать удивительный подарок нуждающимся в этом людям.
С художником Галиной Быстрицкой беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».